Всем привет, меня зовут Вероника, и с вами снова подкаст «Карьерист». Сегодня мы будем говорить про рынок бухгалтерии, что происходит на рынке труда в этой сфере, какие специалисты востребованы, как правильно строить карьеру. У нас будет сегодня такой необычный выпуск. У нас в гостях гость, который немножко расскажет про свою карьеру. И, конечно, у нас будет эксперт-консультант, который расскажет про рынок бухгалтерии в целом. Предлагаю начать со знакомства. Пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, очень приятно, Вероника, что пригласили. Меня зовут Надежда Рожкова, я финансовый и административный директор компании LifeScan. В финансах я, наверное, уже более 25 лет и начинала с бухгалтерии, а сейчас занимаюсь финансами в целиком.
Всем привет. Ника, спасибо, что пригласила нас сегодня. Меня зовут Евгения Савостина. Я на финансовом рынке, на бухгалтерском и финансовом рынке работаю уже лет, наверное, 8. Именно в этой сфере специализируюсь. И сегодня с удовольствием поделюсь вам с вами последней информацией.
Отлично. Про последнюю информацию как раз нам будет интересно узнать. Давай, Жень, начнем, наверное, с тебя. Расскажи нам немного, что вообще происходит на рынке труда, про какие-то тренды именно в сфере бухгалтерии.
На рынке происходит что-то небывалое с точки зрения потока позиций. На самом деле это вот за последний год такое проявляется, потому что когда началась пандемия, были сложности, действительно были какие-то заморозки проектов, и рынок не был таким активным. То есть были кандидаты, потому что были сокращения в компаниях, было больше кандидатов, чем открытых вакансий. Но за последний год тенденция меняется, и причем с какой-то молниеносной скоростью, потому что очень много приходит позиций от наших клиентов, новых ставок, запускаются новые бизнесы, переводят бухгалтерию в штат с аутсорсинга. То есть очень много всего, поэтому поток вакансий большой, поток кандидатов тоже большой, что радует нас в первую очередь. Единственное, наверное, чуть-чуть темпы сейчас снизились под Новый год, потому что все уходят на праздники. Но мы ожидаем такой же большой прирост вакансий еще и вот с середины января, как раз когда вернемся с каникул. Если говорить про направления, я бы, наверное, сказала, что нет каких-то модных направлений с точки зрения вакансий. Все всегда зависит от бизнеса. Кто-то ищет специалистов широкого профиля, потому что компании небольшие, и очень важна взаимозаменяемость. Кто-то ищет экспертов в своей области именно по точным вопросам. Наверное, если так и заглавить, то очень популярен сейчас налоговый мониторинг и специалисты по налоговому мониторингу, потому что крупные компании сейчас переходят в этот режим и как раз набирают именно внутреннюю команду по налоговому мониторингу, хотя по-прежнему продолжают пользоваться услугами аудиторских консалтинговых компаний по этим вопросам. Также специалисты по валютному контролю, именно по валютному контролю, то есть не просто кто объединяет банковский именно учет, а вот точечно разбирается в вопросах валютного контроля, потому что достаточно специфический, сложный, а правила меняются, и там нужен очень такой внимательный человек, сосредоточенный, который мониторит все изменения, быстро информирует компанию. Очень повысился спрос на бухгалтеров по расчету заработной платы, который при этом совмещает функцию с HR. С подбором персонала. То есть даже позиция сама бухгалтера по расчету заработной платы, она сейчас находится во многих компаниях именно в HR-департаментах. И как раз эти специалисты, они совмещают и бонусную систему, то есть они занимаются и расчетом, и кадровым делом производства в том числе, и плюс какие-то рекрутинговые проекты тоже ведут. Это вот по последнему, что мы заметили. Но при этом еще растет потребность главных бухгалтеров по производственной части. У меня прям за этот год было несколько клиентов, которые запускали производство в России, поэтому им нужен был специалист, который поставит учет, который наберет команду и хорошо разбирается в этой сфере непосредственно.
Я поняла. А вот как ты думаешь, чем связан такой бум, скажем так, на специалистов в области бухгалтерии? То есть ты говорила до этого, что был спад, а потом бац, и тренд начал меняться.
Ну, во-первых, все привыкли, наверное, к той реальности, в которой мы живем уже с 2020 года.
Да.
Да, все привыкли к тому, что мир изменился, мы живем в формате гибридного офиса либо удаленного офиса. Если в самом начале 2020 года ни одна компания не понимала, что происходит, и никто не знал, как существовать дальше, набирать команды, будут ли сокращения, то все немножечко притормозили, скажем так, поиск и работы, да, потому что кандидаты тоже неохотно покидали свои компании, потому что понимают, что здесь стабильно, по крайней мере, они понимают, что происходит. Да, переходить на новое место работы – это всегда риск. Возможно, с компанией что-то будет не так, да, возможно, будет выход с российского рынка. И так как все уже привыкли, конечно, потихонечку все начали и расширять команды, и как раз разморозились те ставки, которые были заморожены в самом начале пандемии. Поэтому такой бум. Плюс компании действительно уже себя уверенно чувствуют, открывают какие-то новые бизнесы. У нас были клиенты, которые, допустим, они в странах СНГ работали, в большей степени сейчас выходят на российский рынок, поэтому тоже открывают свои бизнесы здесь, тоже добирают команды. Очень многие стали расширяться, и если у кого-то это раньше бухгалтерский учет, он был на аутсорсинге, то сейчас они все нацелены на то, чтобы переводить бухгалтерию в штат. Да, угу. Потому что это действительно удобно, это фокусно на компанию работает, в связи с чем тоже поток вакансий, он увеличился.
Вот это, кстати, интересно. Мы говорили в предыдущем выпуске с коллегами из Digital Marcom. Они тоже говорят о том, что если раньше был тренд на агентство, что специалистами работали из агентств, то угу. сейчас пытаются расширять свои внутренние отделы, особенно в пандемию это делали, и переманивать хороших специалистов именно к себе вовнутрь, в команду.
Да, такая тенденция, мне кажется, она свойственна сейчас всем рынкам. То есть не только диджитал, uh-huh, uh-huh. не только бухгалтерии и финансам. То есть это сейчас такой хороший тренд, потому что очень ценится такой индивидуальный подход к учету. И опять-таки клиенты всегда хотят понимать, что работа ведется для них. То есть когда мы обращаемся к провайдеру, мы понимаем прекрасно, что у этого провайдера мы не единственный клиент. Да, есть еще клиенты, и, допустим, скорость ответа на запрос, она зависит от приоритета. Да, если вы понимаете, что у вас там 10 запросов одновременно, то не факт, что ваш будет обработан первым. Да, когда бухгалтерия, допустим, или вообще функция сама находится в штате, специалисты находятся в штате, то в таком случае уровень качества и, в принципе, скорости реакции на запрос, он, конечно же, возрастает. Мне кажется, это вот еще и к IT-специалистам тоже относится, потому что первый вопрос у наших бухгалтеров, когда мы вводим их в компанию, и у компании есть потребность по автоматизации процессов, да, угу. то первый вопрос у них IT-команда, она в штате, или команда по поддержке определенного внутренней системы, она в штате находится или это внешний провайдер, потому что от этого зависит то, как работает команда.
Да, и скорость, и качество работы от этого очень сильно зависит.
Да.
А вот начала говорить про то, какие специалисты востребованы у нас в области mm-hmm. бухгалтерии. А можешь немножко прокомментировать, какие навыки, да, там, не знаю, soft skills, hard skills сейчас наиболее актуальны для специалистов в области бухгалтерии?
С удовольствием поделюсь. С точки зрения навыков, ну, безусловно, всегда, я уверена, даже когда вы сами себе набираете команду, все всегда ценят то, насколько высок уровень экспертизы того специалиста, которого вы набираете, насколько эта экспертиза совпадает с той позицией, на которую вы человека смотрите. И здесь нет какого-то универсального ключа. Да, я не скажу сейчас, что требуются специалисты со знанием программы SAP или с английским языком, и если у вас это есть, пожалуйста, идите, вас везде возьмут. Нет. Потому что для каких-то компаний английский не имеет никакого значения. Для каких-то компаний SAP не имеет значения, mm-hmm. да, там Oracle, кому-то важно, чтобы человек работал в 1С. То есть здесь нет универсальной формулы, это все индивидуально идет под клиента, а вот если говорить про навыки, допустим, автоматизации, это важно, потому что понятно, что в компании может быть все хорошо автоматизировано, но все равно мир на месте не стоит, и, в общем-то, обычно клиенты всегда за то, чтобы процессы быстрее организованы были и более качественные. Если можно какую-то операцию делать всем одного клика, то почему бы ее не делать, да? И если новый сотрудник знает, как это сделать, отлично. Да, то есть это сократит временные затраты. Вот навык автоматизации — это популярно, будем mm-hmm. так, если мы такими mm-hmm. сегодня говорим выражениями. Еще я бы, наверное, больше сказала про такой навык, и, наверное, это все-таки больше уже к soft skills относится. Это адаптация, да, это обучаемость. Это важно, потому что я вот как раз не так давно выступала у клиента на конференции, у них была годовая конференция по там, трендам в том числе, yeah. и рассказывала как раз вот про то, что сейчас требует работодатель, на что обращают внимание кандидаты в том числе. И вот адаптация это то, на что обращают работодатели сейчас, насколько гибкий человек приходит, это важно, потому что процессы в компаниях могут меняться, ситуация в компании может меняться, команды разные. Да, и человек должен уметь находить общий язык с разными людьми, и он должен действительно понимать, что нет какого-то, ну, такого есть А и Б, да, и есть только прямая линия. То есть действительно до точки Б возможно пойти разными путями, все зависит от ситуации, от того, с кем ты ее решаешь, например, да, от того, какая команда, uh-huh. от того, какие потребности у бизнеса. То есть гибкость, адаптивность, обучаемость, в том числе желание развиваться. Да, что тоже важно, потому что сейчас работодатели хотят людей, которые к чему-то стремятся, у которых есть какие-то идеи, желания по росту. То есть это говорит об их инициативности, насколько активно они будут подключаться к другим проектам. Как правило, сейчас никто не ждет человека, который придет на эту должность, на свою, на начальную, неважно, ну, да, да, там, да. на какую-то middle позицию, и будет вот до выхода на пенсию на ней работать. Да, все хотят понимать, что человек хочет больше, да, что это определенный шаг, который он сейчас рассматривает, на котором он получит опыт и каким-то уже имеющимся опытом поделится uh-huh. и пойдет дальше в рамках компании, возможно, в рамках другой компании. Да, здесь тоже никаких иллюзий ни у кого нет, но желание и стремление к чему-то большему — это важно. плюс, ну вот как раз такой, если говорить про бухгалтерию, такой бухгалтерский кругозор, вот желание видеть чуть больше той функции, которую ты делаешь. Это то, что важно для работодателя сейчас. Угу. Да, что человек приходит, он не просто вот делает какую-то свою одну операцию изо дня в день и там не пытается ее как-то упростить, да, или улучшить, например. Или, допустим, если вот он делает... Но не смотрит, что происходит, да. То есть он не понимает, откуда какие-то цифры к нему пришли, не анализирует, просто на автомате нажимает, отправил, и все, да. То есть не вникает в суть всего процесса, да, что от чего зависит, для того, чтобы понять целую картинку. Есть кандидаты, которые говорят о том, что они хотят роста, но при этом на какой-то одной своей позиции работают, и, переходя в другую компанию, приходят ровно на такую же позицию, и, собственно, чуть шире не смотрят. Даже внутри своей компании, даже внутри своей операции они не пытаются посмотреть чуть шире своего процесса.
То есть объять какую-то экосистему и вникнуть
в нее. Они просто вникают в конкретно свою операцию, хотят роста, но, в общем-то, в рамках своей остаются и ничего даже не делают. А работодателю важно, то есть все работодатели готовы предлагать какой-то рост, готовы подключать к проектам, но им нужно понимать, что человек как минимум на своем уровне уже что-то делает чуть больше, уже смотрит чуть шире. Да, что он понимает, как выглядит процесс, для того, чтобы на следующую роль, когда он переходит, он тоже понимал весь процесс, а не только какую-то точку. Потому что всегда точка, ну да, но она же в какой-то системе точка.
Ну, то есть, чтобы понимал, как его деятельность влияет на бизнес, как бизнес это все вовлекается.
Конечно.
Такой партнерский подход
получается. И партнерский подход, да, и вот такой кругозор, да, плюс там желание. То есть, понятно, что бывают ситуации, когда нет возможности подключить человека к задачам, но это не значит, что человек сам не может развиваться. Да, это не значит, что он не может пойти на курсы и поучиться чему-то больше. Это значит, что он не может там подсесть к коллеге, если у него есть такая возможность, и посмотреть, какие процессы делает коллега для того, чтобы поучиться немножечко.
Эх, на удаленке, к сожалению, это сложно сделать.
Да, согласна. На удаленке сложновато, но тоже нет ничего невозможного.
В гости попроситься можно всегда.
Ну, можно в какое-то пространство перейти там в кафе, посидеть, поработать в том числе.
Слушай, это интересно. Такой вопрос немножко про навыки. До этого мы говорили с разными практиками, направлениями про то, какие навыки прям must. И все обычно говорят про английский. Что английский — это прям must в любом случае. Российская компания, международная компания, китайская компания. Тут, как я услышала, английский не всегда является прям обязательным.
Я тут поделюсь, наверное, с тобой именно своим мнением. Я, как человек, который учился в английской школе, считаю, что иностранные языки — это всегда плюс. Это в работе помогает, это вообще в жизни помогает, да, особенно если мы говорим про Москву, в которой очень много и экспатов живет, да, вообще иностранцев, и плюс много международных компаний. Английский, он, в принципе, актуален. У нас действительно не все позиции в бухгалтерии требуют хорошее знание или вообще знание английского языка. Но, как правило, если мы говорим про наличие английского языка у кандидата, то все-таки круг вакансий, он расширяется автоматически, потому что компании, которым английский будет не нужен, их будет меньше. Да? А если, окей, там, у тебя есть английский, ты можешь посмотреть и позиции, где английский не требуется, плюс позиции, на которых английский требуется.
А это какой-то финансовый английский, бухгалтерский или это обычный английский вообще?
И так подходит, но если мы говорим, вопрос уровня позиции, допустим, есть позиция начального уровня, но на этой начальной позиции сотрудник будет взаимодействовать, допустим, со штаб-квартирой, которая находится там в Англии, в Америке, неважно, да, где-то с англоговорящими людьми будет общаться. Бывает, что поддержка внутренней системы, она, допустим, где-то находится там в Индии, в Эмиратах, английский нужен. То есть на каком-то уровне хотя бы пообщаться, либо что-то написать. То есть действительно бывают там начальные позиции, где там только английский, или бывают компании, в которых корпоративный язык английский. Поэтому он будет разный использоваться, но фокусно, конечно, это должен быть именно финансовая лексика должна быть у специалиста для того, чтобы в работе его использовать. Но это, в принципе, как в любой работе. Да, то есть мы можем знать английский, но если ты не владеешь терминологии своей профессии, то ну, придется ее подучить в таком случае. Да. Да, ты же не сможешь рассказывать про хобби постоянно, про свои на английском языке, общаясь с коллегами.
Давайте про погоду поговорим, да?
Да, про погоду, да. То есть абсолютно точно на встречах есть определенная тематика, да, которую нужно поддерживать. Не будешь же рассказывать, что там, да, Moscow is the capital of Russia все-таки.
Ну, я тоже с тобой согласна, да.
А можно я добавлю пару слов? Я считаю, что пару топиков из школы, типа London, the capital of UK, нам необходимо знать, потому что на любых встречах очень важен small talks. Любые встречи деловые, которые начинаются, даже финансово, начинаются со small talks. И если вы знаете финансовую лексику, ну, все-таки пару слов, писать погоду в Москве или в Питере, это, наверное, было бы хорошо.
Согласна.
Это будет лучше, чем сразу переходить к делу.
Абсолютно.
Согласна. Даже вот когда у нас есть клиенты-экспаты, с которыми мы там именно снимаем позиции, да, общаемся по бизнесу, все равно мы же живые люди, в конце концов, да, и хочется на какие-то отвлеченные темы тоже пообщаться.
Отлично. Надежда, вот на самом деле давайте, может быть, перейдем к вам. Мы в целом, да, посмотрели хеликоптер-вью на рынок. Было бы интересно узнать про вас, про вашу карьеру, с чего она начиналась, как вообще вы попали туда, где вы сейчас находитесь.
Я начала свою карьеру достаточно давно, в 90-е годы. В финанс я попала из бизнеса. И это позволило, наверное, мне на всю жизнь сохранить такой бизнес-подход к финансам. Я была управляющей книготорговой компании, и владельцы сказали, что, вы знаете, бухгалтера мы приглашать не будем, воспитаем в своем коллективе. Ну, практически по известной поговорке, потому что в те 90-е годы главный бухгалтер была такая сакральная позиция, которая имела доступ к самому-самому важному, это к финансовым предприятиям, и к выбору главного бухгалтера относились очень серьезно.
Отлично. То есть, получается, ваш первый шаг был вообще не связан с бухгалтерией, с финансами, вы работали в другой
специальности. Я была управляющей бизнеса, и из бизнеса, то есть многие бы говорят наоборот, из финансов приходят в бизнес. У меня получился шаг наоборот, я из бизнеса пришла в финансы.
А почему вы так решились сделать?
Ну, действительно, необходимо было разбираться в том, как работают предприятия, необходимо было разбираться, как сдаются отчетность, необходимо было разбираться, как вообще начисляются налоги, и это тогда мне было интересно. И после того, как уже я несколько лет проработала управляющей, я пошла, получила финансовое образование и пришла работать именно в финансы.
Прям такой смелый шаг. Мне кажется, не все решаются его сделать.
Ну, вы знаете, мне очень сильно повезло. В те 90-е годы очень сильно менялось, с одной стороны, законодательство, то есть среда финансовая, именно бухгалтерская, очень сильно менялась. А с другой стороны, в 2000 году был принят налоговый кодекс, и у нас фактически началась новая эра налогового законодательства, которой до этого не было. И специалистов не было. И мне повезло в том плане, что я росла как специалист вместе с налоговым кодексом. То есть я как вот у меня ребенок примерно такого же возраста. Я говорю, налоговый кодекс, как ребенок рос на моих глазах, делал какие-то шаги, были какие-то подростковые бури, какие-то подростковые болезни, виды изменялись, вот он рос, и я как специалист росла в том числе с нашим бухгалтерским законодательством российским и вместе с нашим налоговым законодательством.
Это, конечно, интересная история. А вот расскажите, как развивалась дальше ваша карьера и как вы пришли вот к текущей позиции своей?
Проработав несколько лет главным бухгалтером, в 2000 году, после того, как был принят налоговый кодекс, я перешла в налоговые специалисты. Я работала директором по налогам большой компании. Это Otis. Это лифты, траволаторы, 3 завода в России, 64 филиала. Отлично помню первые времена, когда мы с аудиторами из большой четверки спорили до ночи, как трактовать ту или иную главу налогового кодекса, потому что еще не было понимания, как это должно трактоваться. Поработала некоторое время главой налоговых функций холдинга венчурного капитала, который вкладывал в различные интересные проекты здесь в России. Но поскольку мне было всегда интересно и на бизнес, поскольку я пришла из бизнеса в финансы, то есть все больше мой фокус смещался именно на поддержку бизнеса. И после нескольких лет я, наконец, вот реализовала это как бы естественный, мне кажется, шаг, то есть я стала именно финансовым директором и являюсь бизнес-партнером именно коммерческой функции и всего бизнеса.
Вы, получается, начали с книжной, получается, да, с книжной индустрии?
Да, я была управляющей книжной индустрии. Дальше я была директором по налогам лифтовой. Дальше я была главой налоговой функции в холдинге в венчурном капитале, главой налоговой и комплайенс функции в FMCG компании. И уже, наверное, больше 7 лет я в сфере здравоохранения.
И насколько сложно менять вот так вот индустрии? Или это не сложно благодаря специфике профессии?
Двоякий ответ на этот вопрос. С точки зрения финансов очень часто говорят, ну какая разница, что нам считать, там яйца на птицефабрике, либо большие-большие промышленные лифты. С другой стороны, что у греха таить, есть такая некая инертность у работодателя, то есть несмотря на то, что план счетов, он один план счетов, да, и цифры вроде бы не одни, тем не менее, я вот думаю, здесь вот, может быть, поделятся коллеги, у работодателя есть определенные ощущения, что вот я хочу, допустим, финансиста из фармы, да, или я хочу, допустим, финансиста из FMCG. Есть такой момент. Я считаю, что мультииндустриальный опыт очень сильно обогащает. Потому что когда, допустим, я пришла в фарму, я принесла за собой очень многие вещи, которые мы делали в MCG, и это помогло.
А есть какой-то пример? Вот даже интересно.
Ну, допустим, подход к анализу скидок. Поскольку в MCG он сидит на более низкой маржинальности, и все скидки, они рассматриваются именно как расход, как вложение в рынок, в дистрибьюторов, в покупателей, в там, федеральные сети. И с точки зрения вот подхода к этому, это вот я вот взяла просто копипаст.
Вау, прям интересно. Звучит на самом деле все очень здорово, но, может быть, поделитесь, были ли какие-то у вас сложности в карьере?
Ну, мне кажется, у каждого есть сложности. Что именно?
Ну, возможно, когда-то, когда, допустим, вы были не уверены, куда идти дальше, либо было как-то сложно сделать следующий шаг. Что-нибудь, что, скажем так, шло, возможно, не так гладко, и что вам помогало вырулить, скажем так, из этого шторма?
Несколько сложностей я бы хотела отметить. Но первое, безусловно, такая смена законодательства, которое у нас есть в России. Я, по-моему, с 2002 года сделала большую-большую такую презентацию, первый, наверное, для как раз моих иностранных коллег. И первый слайд был, что наше законодательство непредсказуемо, бюрократично и постоянно изменяется. То есть тот момент, когда у тебя несколько раз в году может поменяться, допустим, форма счет-фактуры, либо вы можете поменять там каждый год там, декларации, были такие у нас периоды, что я с 2002 года работаю в западных компаниях, и они работают на софте, который не 1С. Сейчас, я думаю, коллеги, которые работают не на 1С, меня поймут. Там это все, в общем, достаточно в ручном режиме, с напильником допиливается, и каждое, безусловно, изменение законодательства – это большая-большая головная боль. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, проблемы со сменой индустрии. Что греха таить, когда я поняла, что я хочу поменять индустрию, я приложила много усилий для того, чтобы индустрия, в которой я сейчас работаю, меня увидела, услышала, я смогла на нее перейти.
А можете подробнее здесь рассказать, вот именно какие усилия? Это учеба какая-то, знакомства какие-то, что именно?
Безусловно, это и учеба, да, я считаю, что мы должны каждый год чему-то учиться, да, то есть если мне говорят, что человек ничему-то не учится, я так смотрю на него в недоумении, потому что... И я считаю, что вот учиться обновлению законодательства, это не считается. Это гигиенический навык, который должен быть у каждого финансиста на текущий момент. Учеба – это прежде всего приобретение каких-то дополнительных hard skills, которые расширяют твой кругозор. Вот как раз вот Женя об этом говорила. И что вот часто не хватает финансистам, по крайней мере, что я смотрю, нам не хватает soft skills. Наша служба и опасна, и трудна, но на первый взгляд как будто не видна. Мы какие-то такие невидимки действительно больших корпораций. Как бы все делается, все хорошо, отчетность сдается, нас не видно. Вот этот вот, мне кажется, у финансистов навык самопрезентации, чтобы было понимание, что мы делаем много. И value added, который мы даем для продукта, для компании, он тоже значимый. Это вот те вещи, которым нужно учиться. Гибкость мышления. Опять же, я здесь поддержу Женю, что вопрос не в том, что мы работаем по инструкциям или не по инструкциям. У нас, в принципе, есть достаточно четкие рекомендации. У нас есть Минфин, и мы четко следуем то, что нам сказал Минфин, да. То есть у нас есть налоговый кодекс, и мы четко говорим о том, что есть налоговый кодекс. Но вопрос в том, что мы не должны фокусироваться именно на рисках, а мы должны фокусироваться на развитии и понимать, каким образом через какие-то риски, через какие-то спорные ситуации мы можем принести развитие для продукта нашей компании.
А спорная ситуация, что имеете в виду?
Ну, вы знаете, вот налоговый кодекс до сих пор развивается, да, и вот это вот вопросы трактовки, да, экономическая обоснованность, это всегда вопрос. И как человек решает эти моменты, это как раз гибкость мышления. Я когда провожу собеседование, у меня всегда один момент. Я говорю, вы понимаете, что бизнесу нельзя говорить «нет». То есть если бизнес постарался, в клювике притащил какую-то сделку, то есть функция финансов – это подхватить, обработать. Да, мы можем бизнесу сказать, бизнес, ты знаешь, это налогонаказуемое. Для того, что ты что хочешь сделать такую-то сделку, это будет стоить столько-то и столько-то. Это такие-то риски. Но мы всегда должны бизнесу предложить решение, потому что сейчас все очень конкурентно, и наши, конечно, допустим, коммерсанты, которые работают на фронт офиса, они прикладывают массу усилий для того, чтобы двигать бизнес вперед. И наша задача – всегда их поддерживать.
Да, согласна. часто, на самом деле, потому что даже вспоминая свой опыт общения с нашей командой бухгалтерии, даже с юристами, бывают моменты, когда предлагаешь сделку какую-то, да, либо вот как маркетинговую активность, и когда тебе говорят, что нет, так нельзя, да, становится очень грустно, хочется что-то еще. Но здорово, когда коллеги предлагают именно решение, потому что я как маркетолог, да, не разбираюсь в специфике там финансовой, и когда мне предлагают решение, это прям очень здорово, сразу чувствуется, что бизнес делается, и можно идеи какие-то воплощать. Поэтому мне кажется, это прям вообще огромный плюс, когда в бухгалтерии и финансах предлагают решение.
Ну, это вот такая партнерская позиция,
позиция,
то, что,
да,
в принципе, в бизнесе всегда важно. Причем это не зависит от того, на каком грейде вы работаете. Это всегда важно на любой роли быть партнером и показывать партнерское отношение своей функции к бизнесу непосредственно. Да? Потому что нет, мы сказать всегда можем, а всегда хочется узнать, а как можно тогда?
Да, да, как
или,
можно.
А что сделать, чтобы было да?
Да.
Но финансы все больше, они, мы не сервисная служба. То есть финансы все больше, а вот сервисная служба уходит именно как мы служба, создающая стоимость. И даже вне зависимости от позиции, каждый член бухгалтерии, каждый член финансов должен понимать, каким образом он создает стоимость, каким образом он помогает драйвить бизнес компании вперед. Даже какие-то, ну, как бы маленький шажок, он все равно в чем-то помогает.
Да, согласна. И учитывая то, что, мне кажется, ну, отдел бухгалтерии и финансов работает чуть ли не больше всех, да, когда ты уходишь домой, дай бог, там, 8-9, а бухгалтера только, скажем так, разогрелись и только вступили, там, не знаю, в самое главное в своей работе, это, конечно, показывает, да, что кто у нас самый работающий.
Мне приятно так думать, что, в общем, оказывается, что есть такой пиар-момент, что в бухгалтерии работают больше всего. Я бы сказала, что мы работаем неравномерно. У нас очень такая загрузка по синусоиде, то есть есть high season, безусловно. Да, вот, допустим, все, что вы делаете на Новый год?
Отдыхаем.
Отлично. А я 3 января уже выхожу на работу вместе со своей командой.
Нет, я раньше 10 января явно не выйду.
Да, есть сезональность, безусловно. Или, допустим, август месяц, когда идут бюджетные ожидания. Это, да, безусловно, есть.
Да, согласна. А можете рассказать немного, что вам помогало в карьере? Возможно, у вас был ментор, наставник, либо, я не знаю, какие-то книги, обучение. Что помогало развивать карьеру? Или какой-то майндсет, да, какое-то мышление, которое двигало вперед?
Ну, начнем с того, что я очень благодарна, безусловно, моей первой наставнице Ада Иосифовна, которая дала мне азы бухгалтерии. Тогда еще была пустографка, и мы с ней, соответственно, учили заполнять пустографку. И тут, наверное, совет, который я принесла на всю жизнь, что всегда проверяй до рубля, потому что может быть плюс 100, минус 101, вот у тебя руль не сошелся, ты всегда везде чеки, то есть вот это вот, наверное, гигиенические основы работы, что аналитика, что бухгалтера, что у тебя должно все сходиться. Да, у меня были менторы по жизни, по работе, и мне с этим повезло. Ну, во-первых, поскольку я с 2002 года работаю в западных компаниях, как я сказала, там этот вот механизм или, как не знаю, даже процедура менторинга, она достаточно распространена, и у меня были менторы, которые мне помогали даже больше не с профессиональной точки зрения, не с точки зрения hard skills, а с точки зрения soft skills, как правильно решать те или иные рабочие ситуации. Да, это... Сейчас я сама уже выступаю ментором, вот у меня есть менти, с которыми я общаюсь, которых я поддерживаю, и мы смотрим, как можно решить какие-то рабочие, ну не только рабочие, или около рабочей ситуации.
То есть это полезная вещь.
Да, я считаю, что да, институт менторинга очень полезная вещь. Вот у меня есть бизнес-клуб «Хайлайтеры», и мы развиваем менторинг для среднего и малого бизнеса. То есть понимаем, что менторинг – это не только для человека, но и для бизнеса тоже. Когда человек с каким-то уже опытом, у него есть практика, ментор не говорит тебе, что делать, а ментор может тебе сказать, вот знаешь, у меня была такая ситуация, и в этой ситуации я делал вот так-то, вот так-то, вот так-то. И, возможно, ты подумай. Да, то есть это вот какие разные такие подходы. Да, мы знаем там психотерапевта, мы знаем коуч, да, коуч тебе задает вопрос, а вот а как тебе сделать эту ситуацию, а почему ты пришел к этой ситуации?
Ты сам ему рассказываешь,
да,
по сути.
Да, а менторинг – это такой вот именно институт наставничества. И вот как раз вот Женя говорила о том, что вот я недавно смотрела статистику, порядка 70% молодого поколения, то есть это поколение до 25 лет, они хотят вернуться в офис хотя бы частично. Почему? И одна из причин, которых они называют, им не хватает наставничество на удаленке.
Да, я понимаю на самом деле, потому что когда есть кто-то, кто прошел похожий путь или был в похожей ситуации, делится экспертизой. По сути, ну, наставничество это экспертиза, да, когда ты делишься своей экспертизой, опытом. Намного легче проходить, намного легче видеть больше решений. Даже я вспоминаю своих наставников, когда мне предлагали решения, которые я просто не видела. То есть у меня не хватало опыта, знаний увидеть их. Они простые, но в твой кругозор они не попали почему-то, и это, конечно, очень круто. Поэтому я спросила, мне было интересно, насколько вы считаете это полезным делом, скажем так. Знаете, у меня еще такой вопрос. Скорее всего, в своей жизни мы проходили много сложных интервью. Вот, может быть, вспомните какое-нибудь такое челленджевое интервью. В чем был такой челлендж, вызов, сложность, и как вот вы там преодолели его? Какие-то советы, может быть, дадите здесь?
Да, тогда тут поделюсь своими такими кейсами по поводу сложных интервью. В любом случае, интервью — это всегда стресс. Да, то есть нет такого, что ты 10 раз проходишь интервью, и ты, в общем-то, всегда себя легко чувствуешь. Ты всегда понимаешь, что есть задача показать себя, показать свою мотивацию, показать себя с лучшей стороны, да, и, в общем-то, тем самым еще и посмотреть на работодателя. И тут, как правило, интервью идут так гладко и стандартно, но, наверное, в сложностях в основном возникают какие-то нестандартные вопросы. Да, и если, вот, допустим, мы с коллегами знаем, если мы работаем с клиентом, знаем, что могут быть какие-то сложные вопросы, мы всегда с кандидатами стараемся поделиться. Да, более того, даже там клиент, либо HR-клиент всегда говорят, вот могут такое спрашивать, там, как лучше реагировать на эти вопросы, они делятся этими лайфхаками, чтобы кандидаты были готовы, потому что действительно есть вопросы, которые просто вводят в ступор, и мы сейчас говорим не про профессиональные вопросы, то есть профессиональные вопросы, понятно, любой специалист, он всегда, приходя на интервью, он всегда готов к тому, что ему будут задавать вопросы по его специальности, он готов на них отвечать. Да, то есть, может быть, не на все, но понимает, по крайней мере, про что будет речь. Конечно, сложности возникают, когда вопросы такого личного характера, и задаются они там в лоб, без каких-то подводных, скажем так, путей, а просто сразу задаются. У нас были случаи, когда в основном вот девушкам задают вопрос о том, что ну а когда вы пойдете рожать? А вам уже столько лет. Когда? Вы же, наверное, сейчас уйдете в декрет. Да, хотя человек вообще, ну, никого же не возникает вопрос, может быть, она и хочет пойти в декрет, а не может. Ну, то есть все что угодно может быть, да, то есть никто не думает про то, какие чувства сейчас испытывает собеседуемый человек. Или, например, частые вопросы про там замужество. Да, вы замужем, а не замужем, почему вы не замужем еще? Почему вас никто замуж не берет? Странные вопросы,
печальные,
да?
Печальные вопросы.
Это вот, это, ну, это бестактные вопросы просто, да, на мой взгляд. Да. Это они даже не то, что странные, они бестактные. Поэтому, ну, в общем-то, это такие, наверное, основные страхи многих работодателей. Опять-таки, когда мы говорим про сферу бухгалтерии и финансов, где в основном работают сотрудники женского пола, поэтому вопрос о том, что выйдут замуж, уйдут в декрет, опять будет пустая позиция, опять кого-то искать на декретную ставку, это вот такие какие-то стереотипные, может быть, страхи, но они есть. Да, не у всех абсолютно, да, но бывают у нас такие работодатели, у которых это возникает. То есть такие вопросы, они, мне кажется, ставят в тупик просто иногда кандидатов.
Жень, спасибо большое. Ну, я, наверное, поддержу тебя в том плане, что действительно профессиональные вопросы они в тупик не ставят, да, потому что как профессионал тебе комфортно, ты уверен. Понятно, что мы говорим о ситуациях, когда твое резюме соответствует твоим профессиональным знаниям, и ты не преувеличил то, что написано. Если, допустим, тебя, да, если у тебя в резюме написано «внедрял SAP», да, ты действительно его внедрял, да, а не только присутствовал рядом и не держал, что называется, клавиатуру.
Или не просто видел у кого-то в резюме такую строчку и
да. Да, да. То есть, если мы откинем такие моменты, то есть, если ты профессионал и твой профессиональный опыт соответствует резюме, то да, ты готов. А к вопросам личного характера, у меня было несколько раз в своей жизни вопросы личного характера. Я не стала на них отвечать. Да, я не стала на них отвечать, потому что для меня это был такой момент, что а почему я должна на них отвечать? Особенно вопросы, связанные с декретом, с деторождением и прочими моментами. Хотя вот даже среди моих коллег, женщин, есть некоторые моменты, когда их мужья уходят в декрет. Но, тем не менее, сейчас все и больше наши мужья нас поддерживают, и у них уходит в декрет. Но, тем не менее, когда мужчина устраивается на работу, его никто не спрашивает, собираетесь в декрет или нет. То есть такие риски работодатели не оценивают. Но я могу сказать, что за последние, вот, допустим, 10 лет, по крайней мере, мир очень существенно поменялся, и таких вопросов я не встречала на собеседовании.
Спасибо большое, что поделились. Да, в принципе, как бы я с вами согласна, если ты специалист своего дела, да, то какие-то сложности на собеседовании не должны вызывать профессиональные вопросы. Поэтому я с вами полностью согласна. Еще, наверное, тут еще плюс-то в том, что большинство компаний все-таки адекватно понимают, что это не относится к профессиональной сфере, да, такие вопросы. Поэтому я, допустим, в своей карьере ни разу не встречала работодателей, которые задавали мне такие вопросы. Поэтому мне кажется, что тоже, да, надо вытянуть такой билет лотерейный, чтобы попасть на такое собеседование.
Вот сейчас это действительно все меньше. Да? Ну, это правда меньше, но просто в какой-то определенный период это прям потоковые вопросы были от клиентов, что вот им важно. Понятно, просто мы вот здесь со своей стороны всегда клиенту говорим о том, что вот бывает, да, там, допустим, запрос о том, что мы все-таки хотим человека, который там, ну, сколько-то времени у нас проработает, да, там примерно там в ближайшие 5 месяцев не уйдет в декрет хотя бы. Хотя по-прежнему есть те, кто говорят, пусть приходят к нам, пусть уходят в декрет, пусть потом к нам обратно приходят, пусть выходят замуж, замечательно. Просто пусть приходят, работают. И, ну, это как бы это же жизнь, правда? Мы же с вами здесь ни от чего не застрахованы. А клиентам мы всегда говорим о том, что, уважаемый клиент, ну вот сейчас человек может не собираться ни в декрет, ни замуж, а через пару месяцев окажется, что собирается. Или может сказать, что я в течение года планирую и так и никогда и не уйти. Ну, то есть это жизнь. И это такой человеческий фактор. И причем они там очень часто говорят, там, давайте не будем смотреть там вот сильно юных, потому что они точно выйдут замуж и точно уйдут в декрет. Нет.
Ну,
не
да,
факт.
Да, да, согласна.
Абсолютно. Как бы человек в любом возрасте может уйти по любой причине.
Ну, мне кажется, сейчас очень популярность набирает такие вещи, как sabbatical, да, как поиск себя и все остальное, поэтому причин у каждого человека может быть много через 2 месяца куда-нибудь уехать на Бали и спокойно жить.
Абсолютно точно.
Еще несколько вопросов к вам про какие-то профессиональные сообщества, возможно, либо какие-то профессиональные курсы, обучение, литературу. Что-то читаете, за кем-то следите? Есть ли что-то такое, что можете посоветовать нашим слушателям?
Вы знаете, я считаю, что каждый бухгалтер должен, так с точки зрения hard skills, пройти через DPIFOR, так и каждый аналитик должен пройти через SIM эффективность бизнеса. То есть это, наверное, такие две must-have программы, которые, с одной стороны, организуют твои мозги, с другой стороны, дают именно те знания, которые ты не получаешь в институте, выпускаешь с корочкой, там, бухгалтерия либо экономист. Это вот с точки зрения именно hard skills. И что очень хорошо, что как раз, когда ты идешь на какие-то курсы учиться, там ты включаешь масса единомышленников. Я знаю, что очень сильно сообщество CCA в России, очень сильно сообщество СИМа в России. И ты фактически встречаешь сообщников, которых ты потом с ними общаешься, переписываешь, вы встречаетесь, вы друг друга поддерживаете, обмениваетесь профессиональными знаниями и так далее.
Это очень здорово,
да,
что есть такое сообщество. И немножко о личном поговорим. Ну, как о личном? А, наверное, о том, как вы проводите свободное время, чем заряжаетесь, что вас вдохновляет. Потому что работа все равно тоже требует много сил, вдохновения. Вот что вам помогает?
Я бегаю.
Бегаете по утрам или
марафоны? Ну, я вообще
марафоны?
Бегаю. Нет, марафоны, конечно, я не осилю. Как-то так, мне кажется, для меня марафоны немножко скучноваты. Для меня, наверное, моя дистанция – это 10 километров. И вот на московском марафоне есть марафон в сентябре, а есть 10 километров. Вот я каждый год обязательно стараюсь участвовать в сентябрьские 10 километров. Есть ночной забег в Москве, тоже 10-километровый, который тоже я пытаюсь не пропустить. Опять же, который год его переносит или там еще что-то. И различные там 5. Ну, то есть 5-10 километров – это моя дистанция. Ты же не можешь просто встать и подбежать. Поэтому волей-неволей, я сказала бы так, отягощенная физкультура, это вряд ли можно назвать спортом, отягощенная физкультура становится частью твоей жизни. То есть это и какой-то кроссфит, потому что бегать сложно, если у тебя мышцы кора не укреплены. Это и плавание, да, потому что что греха таить, финансисты, сидячий образ жизни, и поэтому хорошая ровная спина и сильная спина – это наше все. То есть физическая нагрузка мне очень сильно помогает.
Ну и последний тогда вопрос. Возможно, есть какой-то совет либо слушателям, либо себе в прошлое, которое вы бы дали, чтобы ваша карьера развивалась бы так же, либо, возможно, еще стремительней. То есть, чтобы вы себе посоветовали карьерно или в профессиональном плане?
Да, наверное, несколько советов, которые бы я дала себе, когда я начинала карьеру. Но первое – это английский. То есть на сегодняшний момент я не представляю, допустим, позицию, на которой бы английский не потребовался. Хотя Женя говорит, что ни о каких-то позициях не требуется. Это, знаете, вот это все равно, что чистка зубов. Потому что сейчас, если вы пойдете в большую компанию, практически английский является основой переписки, и центр поддержки может быть там сидеть там в Индии, там в Индонезии, в Бельгии, в Германии, где угодно, и английский – это базовый момент. Ну и потом английский – это, конечно, расширение вашего кругозора и понимание о том, что вы можете говорить просто на другом языке. Это первый момент. А второй момент – изучайте программы. Кроме 1С, у нас, я понимаю, что 1С – это на текущий момент, наверное, большинство компаний им пользуются, но 1С очень сильно превращает сотрудников бухгалтерии в операторов. Когда приходят молодые сотрудники, и ты говоришь, хорошо, как это проводится? Они говорят, ну как там, вот операция в 1С. То есть, если у вас есть возможность, изучайте что-то, кроме 1С. Ну, вообще считается, что классическая там, пирамида обучения – это 70-20-10. То есть 70, что вы получаете из того, профессиональных навыков, которые вы можете делать. 20 – это ваше общение с наставником, и только 10 – это формальные курсы. То есть нет смысла идти на курсы, если вы понимаете, что это вы не сможете использовать в ближайшие 3 недели. То есть 3 недели не используете, это фактически вы пошли, развлеклись. Да, сейчас есть очень такой очень хороший термин – edutainment. Да, то есть это образование с развлеканием. То есть вы пошли, развлеклись, ну, как бы потратили деньги компании, либо свои деньги потратили, что вот, и все. Поэтому здесь с точки зрения этого разговаривайте на работе, разговаривайте со своим руководством, чтобы вы могли использовать эти 70. Знаете, когда ставятся цели на год, я у своей команды всегда спрашиваю, а скажите мне, чем бы вы хотели заниматься? Да? То есть представьте, допустим, что я карьерная фея. Да, вот у меня там крылышки, корона на голове, я карьерная фея. Но я действительно могу взмахнуть палочкой и использовать любое ваше желание. Вы скажите, что бы вы хотели делать? Это же вопрос я задаю на собеседовании. Да? Что вы хотите через 5 лет? То есть какие навыки вы хотели приобрести? А задача вашего руководителя как раз таким образом организовать рабочую среду, таким образом посмотреть на ваш функционал, чтобы вы на практике могли что-то попробовать.
Интересно, спасибо. Женя, ты, может быть, что-нибудь посоветуешь? Специалистам.
Во-первых, я поддержу Надежду в советах, потому что это важно. Да, и здесь я бы хотела отметить, что у нас в Хейсе сейчас такая же отличная система, когда мы действительно, когда делаем план на год, мы правда сразу думаем о том, что мы хотим в рамках Хейс, не в рамках Хейс, что ты хочешь делать, где ты хочешь быть через год, какие навыки тебе нужны, что ты хочешь развивать для того, чтобы понимать, как это можно использовать и как нам помочь со стороны менеджмента в том числе. Специалистам я советую обучаться обязательно, потому что это важно, да, то есть это развитие кругозора в том числе, это развитие профессиональных навыков, но тут же я согласна с Надеждой, это должен быть какой-то используемый навык. То есть вы должны понимать всегда, что вы идете учиться не просто потому, что это надо, вот просто потому что там, потому что, допустим, DPIFR, все же учатся, пойду, да, или потому что вот аттестат профессионального бухгалтера вроде бы у всех есть, может спросят, пойду, да, а потом люди забывают о том, что они учились, не продляют свои сертификаты и никак эти навыки и знания не используют, да, поэтому прежде чем выбирать обучение, обязательно подумайте, как вы хотите это использовать, для чего оно вам и стоит ли на это тратить деньги и время в том числе. Учите иностранные языки, здесь я тоже полностью согласна. Ну и главное, наверное, такой совет, он больше, наверное, такой непрофессиональный, а просто не бойтесь пробовать то, что вам хочется. Потому что ваша карьера навсегда зависит от вас. И в работе, да, все-таки мы много времени проводим в профессиональной деятельности, всегда хочется, чтобы работа была не просто работой, каким-то ну, механическим действием, да, хочется в этом жить, хочется в этом развиваться, понимать каждый день, что ты делаешь что-то интересное для тебя, что-то полезное для тебя и для других. Да, хочется от этого получать удовольствие. Поэтому, если хочется что-то поменять, если хочется куда-то двигаться, значит, точно это нужно попробовать. В крайнем случае, я всегда считаю, просто не получится, или вы поймете, что вы хотите не туда, а хотите в другое направление. Но вы попробовали и точно знаете, что теперь делать.
Поддержу Женю и, наверное, выбирая следующую карьерную ступеньку, идите за задачами, за челленджами. То есть, выбирая следующую карьерную ступеньку, думайте, какие новые задачи, какие новые челленджи вы сможете на ней решить, и через это вы будете расти профессионально.
Да, это вот к вопросу о том, что многие хотят роста, но переходят ровно на то же, что и делали. Да? Пока вы не перейдете на другую ступень с другими задачами, ничему новому не научитесь.
Будете топтаться на месте, получается.
Абсолютно точно.
Спасибо вам большое. Мне прям такая у нас была беседа и душевная, и подробная, и профессиональная. Даже я очень много для себя узнала, хотя я не в этой сфере. Спасибо вам большое. Была рада видеть вас в нашей студии, в нашем подкасте.
Спасибо огромное. Да.
Да, Ник, спасибо тебе большое, что пригласила нас. Нам тоже было очень приятно пообщаться. И действительно интересные вопросы. И как-то ты, рассказывая по-другому, смотришь немножечко тоже на мир, да, не просто делишься своим опытом каким-то.
Спасибо большое. Пока-пока.
Пока-пока.
Пока.